Глава третья. Подземелье мертвых. Скрип-плеск. 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 Деревянные лопасти двух весел погружались в воду, под размеренное поскрипывание уключен появлялись обратно, разбрызгивали ворох сияющих на солнце капель и вновь ныряли в реку. Зависшее над головой солнце заливало все своим ослепительным светом, блистало на водной рябе, заставляло ежиться и натягивать на голову капюшон. Кругом одно беспредельно белое сияние, словно оказался посреди засвеченного кадра. Ни черта не видать. Ох, не приспособлены мы, мертвяки, для солнечных дней. Ладно, хоть одежка некроманта не давала иссушить меня. А если жгучие лучи иногда и попадали на кожу, то снятый с адепта смерти серебряный амулет немедленно восстанавливал сожженную выносливость. Продержусь. Спасти от превращения в нежить болтливого мальчишку оказалось на удивление легко. Стоило рывком за руку выдернуть его у мертвого легионера, и закованный в латы ходячий труп мигом потерял к освобожденному пленнику всякий интерес. То ли сказался мой нейтральный статус, то ли сработал сценарий. Неважно. Главное, что малец согласился показать нам подземелье, из которого выбрался адепт смерти. «Там в наводнении берег подмыло», — сообщил пацан, рыжий и щербатый, размеренно работая веслами. «Мы рыбачить ходили. Вот и увидели, как этот хмырь из дыры в обрыве лезет. Ну, как из дыры? Большая пещера открывалась, потолок в рост человека. Уже темнело. Надо было возвращаться, вот внутрь не пошли». Только серп серебряный у входа нашли. Его потом староста отобрал. А по суху туда не добраться. Только на лодке доплыть можно. Мальчишка болтал безостановочно. Худенькие ручки без всякого труда орудовали веслами, и лодка спора шла по спокойной реке, все дальше уплывая от злополучной деревеньки. Что интересно, никакой усталости наш проводник не испытывал. А вот мы с Изабеллой, реши сменить гребца, давно бы уже выбились из сил. Я так точно. Солнце. Свет. Жжение. Я поплотнее закутался в плащ и сощурился от невыносимого блеска водной ряби. Хотелось лишь одного — перевалиться через борт и уйти на дно в прохладное темное безмолвие. Увы, какое там. Только рыпнись. Изабелла хоть и принимала одну позу соблазнительнее другой, но уверен на все сто. Своим посохом она приложит меня куда быстрее, чем удастся оказаться в реке, да и что мне делать на дне среди ила и водорослей? Перетерплю. «Ну что, котик, ничего в штанах не ворохнулось?» — поинтересовалась жрица, перехватив мой взгляд. «Тут ребенок, вообще-то», — напомнил я.
«Он будет воспитанным мальчиком и отвернется. Ну так что?»
«Ничего.
Бесполезный кусок мертвечины!» Выругалась темная эльфийка, и тут же откуда-то издалека донесся раскатистый грохот, а следом за спиной полыхнуло столь яростно, что эта вспышка на миг перекрыла сияние солнца. Я поежился и сутулился еще больше.
«Вовремя мы оттуда убрались»,
— сказала Изабелла, и в голосе темной эльфийки не прозвучало иронии, одно лишь облегчение. «Да уж, попасть под удар Ордена Огненной Длани, учитывая наши непростые отношения, хорошего мало. Сожгут и пыль по ветру развеют. А меня так и не один раз. Вот ведь угораздило влипнуть». Я с трудом подавил обреченный вздох. Застрять в виртуальной реальности уже само по себе хорошего мало, но оказаться при этом в теле мертвяка — это и вовсе за гранью добра и зла. Ветер откинул драную полу плаща, и я поспешно ее поправил, но и так зашипела и начала куриться легким дымком, оказавшаяся на солнечном свету кисть. Проклятье! Этого еще не хватало. Хорошо, хоть болевые ощущения до минимума снижены. Иначе бы точно чокнулся. Впрочем, найми мой бывший шеф снайпера, меня бы уже отвезли в морг, а так еще потрепыхаюсь. Выберусь отсюда, и не просто показания дам. А еще от себя что-нибудь подсочиню. Финансирование Бен Ладена? Вот-вот. Что-то из этой оперы.
«Долго нам еще плыть?» — спросила вдруг Изабелла.
«Куда ты торопишься?» — фыркнул я.
«Представь себе!» — зло глянула в ответ жрица. «У меня почти вышел лимит на пребывание в игре». «Ай-яй-яй!» — покачал я головой. «Плохо-то как!»
Изабелла посмотрела на венчавший посох череп и недобро улыбнулась.
«Роджер!» — обратилась она к своему оружию. «Мне кажется, или этот смердящий покойник надо мной издевается?»
Я только фыркнул. «Устраивать разборки в лодке — верный способ очутиться в реке. Для меня это не проблема, а вот темные эльфы под водой дышать точно не обучены».
«Минут через 15 будем на месте», — сообщил мальчишка, ни на миг не переставая работать веслами. «Здесь нигде останавливаться нельзя. Места дурные, сожрут».
Солнечное сияние затопило все кругом своей белизной. Я видел лишь ослепительную гладь реки, поэтому поверил пацану на слово. Да и почему не поверить? Разработчики вполне могли окружить переход в царство мертвых самыми неприятными сюрпризами. И не только могли. Они просто обязаны были это сделать, чтобы отсечь случайных бродяг. А мы будто на экскурсии. Плывем и плывем. Подозрительно просто. Неужели пустышку вытянули? Но с Изабеллой своими подозрениями я делиться не стал. А жрицу сейчас волновало лишь одно, как бы оказаться на месте, прежде чем ее принудительно вышвырнет из игры таймер. Я решил потратить время с пользой и достал кинжал, который забрал у зарубленного лазутчика ордена. Показавшийся в темноте беспросветно черным клинок, на деле был черно-красным. Темно-багровые языки пламени под солнечными лучами переливались и меняли свои очертания. Определить свойства оружия не получилось, а сколько я не пытался поудобнее ухватить рукоять, она непонятным образом выскальзывала из пальцев.
«Что это у тебя, котик?» — заинтересовалась жрица.
«Трофей», — ответил я, — «забрал у лазутчика».
«Выбрось», — посоветовала Изабелла. «Никто, кроме посвященных, не может пользоваться оружием ордена». «А продать?» — предложил я, но не слишком уверенно. «Совсем сдурел», — разозлилась темная эльфийка. «Хочешь, чтобы тебе голову оторвали?»
Я фыркнул. «У меня статус враг ордена. У тигра может быть много врагов, но в первую очередь он порвет того, кто дергает его за усы». В словах жрицы был определенный резон, поэтому я не стал упрямиться и зашвырнул кинжал в реку. Негромко плеснула вода, и оружие ушло на дно.
«Вон!» — крикнул вдруг мальчишка. «Вон тот откос! Смотрите! Видите темный провал? Это и есть пещера!»
Я ни черта не разобрал, а вот сидевшая на носу эльфийка обернулась и с облегчением перевела дух.
«Малыш!» — обратилась она к нашему проводнику. «Поднажми!»
Никакого имени, к слову, у мальчишки не было. При взгляде на него высвечивалось лишь «мальчик». Какое-то слишком уж куцое описание для ключевого персонажа немаловажного квеста. Проклятье. Если никакого портала в царство мертвых в пещере нет, Изабелла взбесится и оторвет мне голову. Надо бы держаться поближе к реке. В крайнем случае уйду на дно и отсижусь там. Я Фурии точно не соперник, и не факт, что получится укрыться в тенях. Солнце, чтоб его. Впрочем, не будем заранее печальным. Когда лодка заскребла днищем по гальке и уткнулась носом в песок, Изабелла первой выпрыгнула из нее и отошла от воды, но к темному зеву пещеры приближаться не стала. Вместо этого принялась чертить концом посоха на влажном песке какую-то сложную фигуру. Круг, звезда, непонятные символы.
«Идем, дядя Джон!» — потянул меня мальчишка за рукав робы. «Это здесь!»
«Да погоди ты!» — выдернул я руку и спросил у жрицы. «Что ты делаешь?»
«Строю походное святилище», — пояснила та, достала из сумки стеклянную бутыль и принялась поливать чем-то красным выведенные на песке линии.
Те немедленно засветились неприятным багряным сиянием. Походное святилище — это серьезно. Обычно игроки, желающие задать точкой воскрешения место, отличное от последней посещенной ими башни силы, использовали для этих целей одноразовые свитки или таскали рейдовые жертвенники, но высокоранговые жрецы обладали возможностью обращаться к своим сверхъестественным покровителям напрямую. Это серьезно облегчало им жизнь.
«Мертвяк тебя включать?» — спросила Изабелла, заканчивая работу над святилищем.
«Не нужно», — поспешно отказался я.
Жрица смерила меня пристальным взглядом и спросила. «Ты сможешь вернуться в игру через 10 часов?»
«Смогу».
«Прямо сюда?»
«Прямо сюда», — подтвердил я. Темная эльфийка присвистнула.
«Умеешь ты заинтриговать, котик. Каким образом ты воскреснешь здесь, позволю знать? С помощью свитка? Прибереги на будущее».
«У мертвых свои секреты», — усмехнулся я и отошел в тень крутого обрыва. Солнечное сияние сразу утихло, перестало глушить восприятие своей белой засветкой. До меня донеслись тихий плеск реки, шуршание камыша на ветру, писк снующих над головой ласточек, голубое небо, желтый песок, зелень листвы. Ух, так куда лучше.
«У меня в запасе 10 минут», — предупредила Изабелла, вышла из магического круга и спросила. «Оглядимся?»
«Подожди», — остановил я жрицу. «Посмотри на мой статус».
«Чего еще?» — нахмурилась темная эльфийка.
«Тебе сложно?»
Изабелла закатила глаза и прочитала. «Джон Доу мертвец».
«Это все?»
«Палач 25-го уровня», — добавила эльфийка. «Но это уже после идет».
«Отлично». И я запустил режим инкогнито.
«Инкогнито активно. Внутренняя энергия -2. 160 из 162».
«А теперь?» «Джон Доу мертвец», — повторила Изабелла.
«Серьезно?» — охнул я и вспылил.
«Ты заново читай».
«О!» — удивленно протянула жрица.
«Теперь ты просто мертвец. Без имени. Но я знаю, что ты — это ты».
«Ну что за гадство!» — выругался я и отступил в густую тень. Тьма окутала меня своим мягким плащом, остудила дневной жар и наполнила мир полутонами.
«Неизвестный!» — крикнула Изабелла, которую со мной разделяло никак не меньше 20 шагов. «Как тебе это удалось, котик?»
«Дерьмо!» — выругался я, возвращаясь к эльфийке. «Какой мне прок от этого умения, если я не могу обмануть человека при свете дня? Да и ночью не факт, что сработает!» Жрица рассмеялась. «Что сказал смешного?» — рассердился я.
«Ты давно на себя в зеркало смотрел», — фыркнула эльфийка.
«Иди
на отражение в реке полюбуйся. Рожа мертвячья».
«А что такое?» — не понял я, но сразу хлопнул себя по лбу. «Инкогнито не создавало иллюзий. По крайней мере, на начальном уровне не создавало, а просто закрывало статус, и любой игрок при встрече со мной был вынужден ориентироваться исключительно на собственное восприятие. Но если он видит перед собой мертвяка, то и считает меня мертвым. Вот незадача». Изабелла покопалась в своей сумке и протянула мне венецианскую карнавальную маску в черно-зеленую клетку.
«Примерь», — предложила эльфийка.
Я отказываться не стал и нацепил маску на лицо. «Ну как?»
«Мертвец», — объявила мой статус Изабелла и попросила. «Спрячь руки».
Одна из смертей лишила меня перчаток, и кисти со следами трупных пятен портили всю маскировку. Я запахнул плащ, убрал под него руки и спросил. «Ну?»
«Неизвестный», — сказала эльфийка, подступила ко мне вплотную, принюхалась и расплылась в ехидной улыбке. «Мертвец».
«Да ну тебя!» Жрица рассмеялась и обратилась к своему посоху.
«Роджер, котик обиделся».
Я снял маску, но Изабелла сразу меня остановила.
«Оставь себе», — разрешила она. «Сил больше нет твою опухшую физиономию лицезреть. Перчаток, извини, не дам. Запасных нет. Советую поскорее их найти, иначе грош цена твоим потугам, котик. И туалетную воду используй. От тебя мертвечиной так и разит».
Обижаться на ехидную эльфийку не было никакого смысла. Я лишь досадливо поморщился и вернул маску на лицо. Каких-либо бонусов она не давала и служила простым украшением, а значит, и стоила немного. За 5 минут умение вытянуло из меня 10 единиц внутренней энергии, но ее частично восстановил серебряный амулет мертвеца. Я погрузился в математические вычисления и пришел к выводу, что могу рассчитывать на 1 час 45 минут анонимности. И возникал вопрос, не заняться ли развитием восприятия в ущерб силе и ловкости. Ситуацию были способны исправить фиалы с зельем внутренней энергии, но оба неиспользованных эликсира пропали из инвентаря во время одной из моих недавних смертей.
«Котик», — одернула меня Изабелла, — «идем».
«Меня зовут Джон», — вздохнул я.
«Как скажешь, котик», — небрежно отмахнулась темная эльфийка.
Ловко пробежалась по валявшимся у входа в пещеру валунам и заглянула внутрь.
«Ты идешь?»
Я беззвучно выругался и двинулся вслед за Изабеллой. Темные эльфы обладали ночным зрением, а для меня самый густой сумрак представлялся скорее серым, нежели непроницаемо черным, поэтому факелы нам не понадобились. Через несколько шагов затейливые сталактиты сменились грубо обтесанным камнем, а высокий потолок потерялся в темноте, и в просторном подземелье начало гулять эхо. Когда впереди замаячил черный провал ворот, Изабелла настороженно приблизилась к его поваленным створкам и остановилась, не став проходить дальше.
«Похоже, их вышибли изнутри», — предположила она.
«Уверен, мы знакомы с тем, кто это сделал». Жрица попятилась и сказала.
«Знаешь, котик, вернемся сюда завтра. Мне пора выходить из игры».
Мы вышли к берегу. Там Изабелла встала в круг святилища и в один миг осыпалась на землю серым песком. Лишь мигнули красным отблеском начертанные на земле линии. Солнце понемногу клонилось к закату, но от этого его лучи жалили ничуть не менее болезненно. Более того, так и норовили заглянуть под капюшон и кольнуть в глаза. Я вернулся к пещере и уселся в тени обрыва на один из обвалившихся камней. Наш проводник никуда не делся. Сидел в лодке и удил рыбу. Мальчишку удерживало на месте незавершенное задание. А что удерживало меня? Слово. Почему я дожидался возвращения эльфийки вместо того, чтобы отправиться в царство мертвых прямо сейчас? Неуверенность в собственных силах? А как же нейтралитет нежити? Но пороть горячку я все же не стал. Пусть я и не до конца доверился взбалмошной жрице, нельзя было исключить, что в будущем мне еще понадобится ее помощь. В игре или в жизни, неважно. Да, урок с алчным некромантом вышел болезненным, но с Изабеллой мы связаны важным для нее заданием, и она прямо заинтересована в моем перерождении. Глупо будет потерять такого союзника. Глупо и опрометчиво. А 10-часовое ожидание? Да кто сказал, что я должен терять время впустую? В одиночку шарить по прибрежным кустам не хотелось, поэтому я вытянул из петли за спиной фламберг, ухватил его одной рукой за рукоять, а другую положил на рикосо, незаточенную часть клинка между крестовиной и волновыми изгибами лезвия. Попробовал сделать короткий тычок, затем махнул раз, другой и крутанул меч по дуге, одновременно активируя широкий замах.
Выносливость минус 100. 450
из 550. Рукоять едва не вылетела из рук. Острие вильнуло вниз и зарылось в песок. Ох ты черт! Приобретенный навык фехтования двуручным оружием еще не делал меня искусным бойцом. Я куда лучше, чем прежде чувствовал фламберг, но этого было недостаточно, чтобы выйти победителем из схватки с более-менее опытным соперником. В идеале стоило бы вложить в этот раздел еще одно, а то и несколько очков, но за счет мертвячей ипостаси профессиональные навыки повысить не получится. Я вздохнул, перехватил фламберг поудобнее и повторил замах. А потом еще раз и еще. Специальные приемы больше не активировал, просто пытался подобрать правильный хват. Вскоре я начал понимать, каким образом следует удерживать меч, но это интуитивное осознание граничило с дежавю и совершенно точно было навеяно игровой механикой. На практике все выходило далеко не лучшим образом. Навык обращения с оружием прорабатывался мучительно медленно. Шаг-тычок, переход-замах, смена позиции, парирование. Мертвый игровой персонаж не чувствовал усталости, а я был рад хоть чем-то заполнить мучительное ожидание. Тем более, что с каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. По крайней мере, такое создавалось впечатление. Шаг-финт, уклонение, блок, прыжок, удар. Приходилось контролировать не только руки, но и положение ног, наклон тела. Очень быстро песок вокруг оказался изрыт тяжелыми ботинками. Постепенно стемнело. Рыжий мальчишка развел небольшой костер, насадил пойманных рыб на веточки и принялся запекать их над огнем. «Дядя Джон!» — окликнул он меня. «Ужинать будете?» «Нет», — отказался я, убедился, что костер прикрывают от реки валуны, и вернулся к своим упражнениям. Шаг-выпад, разворот, диагональный замах, руку на рикосо, блок, толчок рукоятью и сразу короткий укол. Сумерки сменились ночью. В черном небе зажглись бесчетные звезды. Их холодный свет не жалил огнем, а наоборот, придавал сил. На какое-то время я попросту выпал из игровой реальности, загнал себя в транс, рубил, колол и уклонялся. Под ногами шуршал песок, гудел рассекаемый клинком воздух, а в голове пустота. Никаких мыслей, одни только рефлексы. Ночная тьма понемногу начала рассеиваться, звезды потускнели, край неба окрасился в оттенки нежно-розового. И никакой усталости, мертвецы не устают. Перед глазами вдруг вспыхнуло системное сообщение. Я вздрогнул. Меч ушел в сторону, чиркнул о камень и подпрыгнул, едва не вылетев из руки. Какого черта?
Получено достижение. Упорный фламберг.
Я открыл описание и усмехнулся. Мои упражнения с оружием не остались незамеченными игровой механикой и помимо более уверенного владения мечом принесли вполне ощутимый бонус.
Кровавый фламберг мертвеца. Плюс 2% к урону и меткости. Любой иной фламберг плюс 1% к урону и меткости.
Немного? Пожалуй, что и так. Но лишним точно не будет, особенно на высоких уровнях. Я помрачнел, снял маску и сплюнул под ноги. На высоких уровнях? Проклятие! Надеюсь, выберусь из игры, прежде чем достигну этих самых высот. Желание упражняться пропало. Я воткнул фламберг в песок и уселся на холодный камень. Небо светлело все быстрее, пришлось надеть сброшенную на землю робу некроманта. Ну вот и новый день. Я поежился и провел ладонью по рукояти двуручного меча. Интересно. А хоть кому-нибудь раньше приходило в голову тратить столько игрового времени на бесполезное махание клинком? Неожиданно линии нарисованного жрицей святилища загорелись алым огнем, и почти сразу в кругу возникла темная фигура. Я выдернул из песка фламберг, но тревога оказалась напрасной. В игру вернулась Изабелла. Жрица направилась прямиком к пещере и на ходу окликнула меня. «Ты готов, котик?» Я взглянул на спавшего у потухшего костерка мальчишку и кивнул. «Готов. Тогда не будем терять времени». Изабелла первой скрылась в провале, и я вслед за ней перебрался через лежавший поперек прохода валун, поднырнул под свисавшие с потолка сталактиты и распрямился в подземелье с высоким потолком. «При нормальном освещении здесь, наверное, красиво», — мелькнуло в голове. Впереди показались поваленные ворота. Изабелла задержалась у них, поджидая меня, и предупредила. «Входим одновременно». «Хорошо», — отозвался я, и мы синхронно ступили в темный коридор с грубо отесанными стенами, неровным каменным полом и высоким потолком. Жрица остановилась и недоуменно протянула.
«Странно».
«Что такое?» — насторожился я.
«Никаких системных сообщений».
«Возможно, что-то будет дальше?» Изабелла ничего не ответила и пристально посмотрела на оставшиеся позади ворота.
«Очень странно»,
— вновь пробормотала она. Я лишь пожал плечами и отправился дальше, пристально вглядываясь в сгустившуюся в подземелье темноту. Вскоре коридор раздался вширь и ввысь, от стен начало отражаться эхо моих шагов. Пещера оказалась невероятно велика. Что-то мелькнуло у самого лица, скользнуло по щеке и тут же унеслось прочь.
«Получен урон 5». 595 из 600.
Какого черта? Я начал разворачиваться, и немедленно что-то налетело со спины, резануло шею и под затихающий в тишине шорох скрылось во мгле. Скинутый с плеча фламберг впустую рассек воздух, а я заработал сразу два рассечения. Урон был невысок, но мне попросту не удавалось разглядеть противника. Вспомнив о своих упражнениях, я принялся раскручивать клинок восьмеркой, да только невидимка легко преодолел выставленную мною защиту и полоснул по спине. К счастью, на этот раз от раны спасла кольчуга. «Изабелла!» — крикнул я. «Сюда!» Жрица вынырнула из темноты и воздела над собой посох. В глазах черепа засиял багряный огонь, и я успел заметить несущуюся ко мне тень. Рубанул мечом, но сгусток мрака ловко обогнул клинок, зацепил плечо и метнулся к жрице. Увернуться эльфийка не успела, да и не стала. Ее посох изогнулся, челюсти черепа клацнули, и в них забилась огромная летучая мышь. Но заставили меня выругаться отнюдь не размеры мертвой твари. Просто сияние черепа разогнало сгустившийся в подземелье мрак, и стали видны кружившие под высоким потолком тени. Десятки теней. Десятки летучих мышей. Одна стремительно спикировала на меня и хлестанула острым, словно бритва, крылом. Еще две или три атаковали жрицу, но не приходилось сомневаться, что вскоре на нас набросится вся стая. «Стоять!» — крикнула Изабелла и вновь скинула посох. Череп разинул пасть, и пещеру заполнил непонятный и неприятный звук. Словно разом над ухом зазвенели сотни комаров, пронзительные вместе с тем на самой грани слышимости. Слаженное окружение стаи вмиг сменилось хаотическим трепыханием. Летучие мыши наталкивались друг на друга, сталактиты и стены, падали вниз и бились на полу. Сорвавшаяся с места Изабелла подтолкнула меня в спину и заорала: «Беги, придурок!» Жрица рванула через подземелье, а я задержался зарубить бившую на полу тварь и лишь после этого ринулся следом. И потому опоздал. Стоило только Изабелле юркнуть в темный провал в противоположной стене, ее череп немедленно умолк, и летучие мыши вновь начали одна за другой пикировать на меня, рассекая плоть бритвенными краями крыльев. Пришлось кувырком уйти в сторону и активировать режим скрытного перемещения. Под прикрытием невидимости я спокойно двинулся к провалу и тотчас заработал с десяток порезов. Здоровье просело сразу на полсотни единиц. Гадство!
Летучие мыши ориентируются в пространстве с помощью ультразвука. Невидимостью их не обмануть. Я рванул к спасительному коридору, и тотчас навстречу вырвался огненный шар. Полыхнувшее над головой пламя сожгло сразу несколько тварей, а остальные быстро поднялись под свод пещеры.
«Ну ты кретин, котик!» — зло выдала Изабелла.
«Я кретин?» — возмутился я. «На себя посмотри. Жрица 53-го уровня улепетывает от летучих мышей».
«Ну, разумеется», — фыркнула эльфийка. «Опыта от них никакого, только силу тратить. Все, двигай вперед».
«Почему я?»
«А кто из нас жулик?»
«Я ловушки находить не обучен.
Все равно шагай», — потребовала Изабелла. «Шагай, я прикрою».
Я пожал плечами и спорить с жрицей не стал. В конце концов, я рано или поздно восстановлюсь, а от жрицы со сломанной ногой толку немного будет. Исцелять-то она не обучена. Фурия. Что с нее взять? Роджер к этому времени окончательно перестал светиться, и дальше мы шли в кромешном мраке. На полу то и дело попадались камни и щебень, но ни боковых ответвлений, ни лестниц по пути не встречалось. Ловушек тоже не было. Не летели огненные шары. Нас не расплющивало падающим потолком и не нанизывало на выскакивающие из стен шипы. Какое-то непривычно скучное для игровой реальности подземелье. Усыпляют бдительность?
«Слышишь?»
— вдруг тихонько шепнула мне Изабелла, впервые за все время блуждания во мраке нарушив тишину. Я прислушался и уловил нечто среднее между шуршанием и плеском.
«Вода льется», — предположил я.
«Похоже на то», — в кои-то веки согласилась со мной жрица и подтолкнула в спину.
«Шевелись».
Очень скоро по стенам заструилась влага, а под ногами зачвакала грязь. С потолка начали срываться крупные капли, будто над ними протекала река. А потом журчание ручья усилилось, и показался провал в полу, куда и уходили излишки воды. Я опустился на корточки и заглянул вниз. «Здесь ступени». Изабелла встала рядом и дала отмашку.
«Иди первым».
Я ступил на сглаженную водой каменную ступень, покрытую слизью и скользкую, едва не потерял равновесие и ухватился за протянутую руку Изабеллы. Шаг, другой, и вот уже за шиворот полилась мутная вода. Но это не страшно, куда больше пугало то, что поджидает внизу. Я отпустил руку Изабеллы и перешел в скрытный режим. Винтовая лестница сделала несколько оборотов и лишь после этого вывернула в тесную комнатушку, оккупированную низкорослыми уродцами с серовато-зелеными мордами, крупными носами и лопоухими ушами. Все они были в кожаных одеждах, вооружены каменными молотами и черными обсидиановыми клинками. Лишь один самый крупный оказался обладателем железного шлема, нагрудника и кирки.
«Кобальт, предводитель»,
— высветилась подсказка. Режим невидимости надежно скрывал меня от подземных созданий. Я перепрыгнул через дыру, куда с тихим плеском утекала вода, и шагнул в бок, стремясь занять позицию за спинами уродцев. Но кобальды тут же насторожились, принялись тянуть воздух носами и шевелить ушами. Помня о подставе с летучими мышами, я не стал полагаться на умение своего вора и ринулся в атаку, сходу задействовав широкий замах. И сразу еще один мах, но уже в другую сторону. Рукоять Фламберга едва не вывернула из рук, когда волнистое лезвие врубилось в кобальдов, легко рассекая кожаные куртки и фартуки, вспарывая плоть и перебивая кости. Игровой лог взорвался красными записями критических ударов и совершенных смертоубийств. Двух крайних уродцев развалило напополам, одному клинок начисто снес голову, и ударивший из обрубка шеи фонтан черной крови забрызгал потолок и стену. Отделавшийся отрубленной кистью арбалетчик отбежал в дальний угол, да там и повалился на пол, приконченный кровотечением. А вот предводитель уцелел. Он стоял в самом центре. Оба раза удары достались ему уже изрядно ослабленными, и Фламберг не сумел разрубить железный нагрудник. А ржавая кирка кольчугу пробила легко. Я и глазом моргнуть не успел, как кобальт. Резким выпадом всадил ее мне в бок, разом нанеся 150 урона. Вожак тут же рванул кирку обратно, но я успел перехватить древко левой рукой и правой саданул в оскаленную пасть рукоятью меча. Метил в зубы. Вожак успел наклонить голову и принял удар на шлем. Это ему, впрочем, нисколько не помогло. Вынурнувшая с лестницы Изабелла ткнула посохом, и шест неожиданно легко пробил ржавое железо доспехов. Кобальт в один миг обратился в прах.
«Ну и бардак ты тут устроил, котик!»
присвистнула эльфийка, разглядывая порубленные фламбергом тела кобальдов. «Кто-нибудь ушел?» «Нет», — ответил я, открывая окошко с игровой статистикой. «Пусть жрица и прикончила вожака, за убийство 5 кобальдов, стражников и 1 арбалетчика мне начислили 300 единиц опыта. Этого хватило для повышения уровня моей мертвой ипостаси, и возник вопрос, какую из характеристик повышать? Силу, ловкость или восприятие? Телосложение у меня и без того было отменным, а развитием интеллекта я предполагал заниматься по остаточному принципу». «Котик!» — окликнула меня Изабелла, подступив к распахнутой двери. «Не тормози!» Я добавил 1 к текущему уровню восприятия, решив довести его как минимум до 10, дабы повысить не только точность и вероятность нанесения критического урона, но и уровень внутренней энергии. Чем дольше сумею удержать инкогнито, тем лучше.
«Уверен, что никто не ушел», — недоверчиво уточнила эльфийка, когда я присоединился к ней у двери и выглянул в пустой коридор.
«Это так важно?» — Изабелла фыркнула. «Революционный искусственный интеллект. Это не только рекламный лозунг, котик. Караульный приведет все племя, и придется терять время и устраивать кобальдам геноцид. Не хочешь пробиваться с боем?»
«Нет, котик, не хочу».
«Меня зовут Джон», — вновь напомнил я и первым шагнул за дверь. Прокрался по коридору, встал на углу и воспользовался скрытностью. Но в следующем подземелье никого не оказалось, потому впустую внутреннюю энергию тратить не стал и двинулся дальше в открытую. Изабелла бесшумно скользнула следом, выдерживая дистанцию в пару десятков шагов. Посох жрицы слегка изгибался, и пустые глазницы венчавшего его черепа ни на миг не выпускали меня из виду. Это немного нервировало. Один пустой коридор сменился другим, за ним потянулся третий. Но необитаемыми подземелья не были. В пыли хватало смазанных следов, откуда-то несло гарью, изредка слышались отзвуки глухих ударов. Вскоре мы миновали темный провал колодца, потом наткнулись на заброшенную кузницу. Создавалось впечатление, что обвал на берегу реки открыл какую-то случайную лазейку на задворке владений кобальдов. Несмотря на легкую победу у лестницы, осторожности я не терял и перед очередным поворотом неизменно скрывался в невидимости. Когда начали попадаться развилки, темная эльфийка всякий раз надолго замирала на месте, прежде чем выбрать один из подземных ходов. Я понятия не имел, как именно она ориентируется, просто исполнял приказания и не задавал вопросов. На сторожевого кобальда мы наткнулись уже перед спуском на следующий уровень подземелья. У лестницы, освещенной беспокойными отблесками факелов, стоял невысокий уродец с обсидиановым топором. На его свободную руку был намотан конец веревки, уходившей в дыру в стене.
«Нельзя дать ему поднять тревогу», — шепнула мне на ухо Изабелла.
Жрица берегла свои силы для нижних уровней, поэтому действовать пришлось мне. Скользнув в невидимость, я убрал фламберг в петлю за спиной и бесшумно подобрался к часовому. Кобальд забеспокоился и шумно втянул носом воздух, лишь когда нас разделяла пара шагов. Одним прыжком я оказался рядом, перехватил веревку и вонзил в худую шею зубы. Хрустнуло. Рот наполнился кровью, горячей и неприятной на вкус.
Лютый укус. Критический удар. Нанесен урон 80. Кровоточащая рана. Дополнительный урон 5. Отравление. Дополнительный урон 5.
Кобальд забился в судорогах, но я прижал его к себе, не давая ни убежать, ни дернуть веревку.
Часовой попытался вырваться, но очень быстро кровотечение и отравление прикончили его, и тело обмякло.
Укус позволил восполнить здоровье и выносливость, а вот внутренняя энергия ушла в желтую зону, и это немного напрягало. Едва ли эльфийка согласится устроить привал, чтобы дать время на восстановление сил. Оставалось уповать лишь на серебряный амулет мертвеца.
«Очень неэстетично кушаешь, котик», — отметила Изабелла, когда я оттолкнул от себя безжизненное тело.
Сама жрица казалась слишком уж чистой и свежей на фоне мрачного грязного подземелья. Я сплюнул кровь под ноги и отпустил уходившую в дыру веревку, которую так и не сумел дернуть часовой.
«Иди уже», — потребовала жрица, и я первым начал спускаться по лестнице. У ее подножья оказался сооружен настоящий завал, словно кобальды желали забаррикадироваться от тех, кто обитал на нижних уровнях, но получилось это у них не лучшим образом. Камни валялись раскиданными, в центре завала темнел провал, вполне достаточный для того, чтобы в него мог протиснуться человек.
«Что там?» — негромко спросила прикрывавшая меня со спины Изабелла.
«Ни черта не видно», — ответил я и вновь скользнул в невидимость.
перескочил с одного камня на другой, юркнул в провал, прополз на другую сторону и поспешно отступил к стене, освобождая дорогу жрице. Эльфийка не заставила себя долго ждать. А только она присоединилась ко мне, как немедленно послышался шорох. Завал дрогнул и осыпался, похоронив всякую надежду выбраться отсюда тем же путем, которым мы пришли.
«Какого черта?» — от неожиданности выругался я.
«Тише ты!»
— шикнула Изабелла, зажмурилась и даже приложила пальцы к вискам.
«Есть две новости. Хорошая и плохая», — сообщила она после долгой паузы. «Хорошая, что мальчишка не ошибся, мы на месте».
«А плохая?» — не удержался я от вопроса.
«Плохих две», — вздохнула жрица, открыв глаза. «Если нас убьют, сюда вернуться уже не получится. И твари сгенерированы не по нашему среднему уровню, а по максимальному, то есть по моему».
Я присвистнул.
«Чем это нам грозит?» «Ты либо сольешься и утянешь меня за собой», — пожала плечами Изабелла, «либо неплохо прокачаешься. Если сольешься, я тебя потом еще пару раз прихлопну. Усек?»
Глаза темной эльфийки загорелись мрачным огнем, и я поспешил перевести разговор на другую тему. «А почему у меня никаких сообщений не выскакивало?»
«Настрой показ уведомлений об изменении статуса активных заданий», — посоветовала Изабелла, но сразу махнула рукой. «Нет, не сейчас. Не будем терять время».
Я кивнул и двинулся на разведку. На этом уровне оказалось много суши, под ногами так и клубилась пыль, и никаких следов на полу разобрать не удалось. Любой шаг мог привести в действие скрытую ловушку, но коридор сменялся коридором, и ничего не происходило. Только появились на стенах царапины, будто здесь пробирался кто-то весь обросший шипами. А потом мы вышли к дверям, сорванным с петель и расщепленным.
«Давай!» — тихонько выдохнула мне в спину Изабелла.
Я ушел в скрытный режим и скользнул в соседнее подземелье призрачной тенью, невидимкой. И тут же нога зацепила протянутую над полом веревку.
«Веревку?»
Я неподвижно замер на месте, в надежде предотвратить срабатывание ловушки, а потом медленно отвел ногу назад, но трос намертво прилип к штанине и потянулся следом.
И сразу послышался частый-частый стук когтей. Моя нога зацепила не веревку, а паутину. Из темноты выскочил закованный в хитиновый панцирь паук размером с откормленного хряка и сходу кинулся в атаку. Я выставил перед собой фламберг и проткнул гроздь фасеточных глаз, но жуткую тварь это не остановило. В один миг пещерный паук оказался рядом и вонзил в меня свои отравленные жвала.
Критический удар. Получен урон 244, 380 из 624. Повреждено правое колено. Скорость передвижения снижена.
Одним ударом тварь выбила треть жизни и едва не откусила мне голень. Я ухватил фламберг одной рукой за рукоять, а другой за незаточенную часть клинка и вскинул его над головой, намереваясь пришпилить паука к полу, но не успел. Череп на конце посоха эльфийской жрицы шибанул в хитиновый бок с такой силой, что не только проломил панцирь, но и отшвырнул монстра прочь. Паук ударился о противоположную стену, повалился на спину и судорожно засучил лапами.
«Беги!» — рявкнула Изабелла, принимая боевое обличие.
Куцый доспех закрыл все тело, кроме головы. В лице появились демонические черты, загорелись хищным огнем глаза. Я выругался и запрыгал на одной ноге. Раздробленное колено дьявольски мешало, да еще и постоянно попадались натянутые над полом нити паутины. Перескакивать их получалось далеко не всегда. Липкие обрывки захлестывали щиколотку, тормозили, тянули назад.
В темноте послышалось шуршание, принялись загораться фасеточные глаза.
«Горите в аду!» — крикнула эльфийка, запуская в подземных тварей сгусток косматого пламени. Огненный шар взорвался, раскидав пауков и спалив паутину, но нечего было и рассчитывать перебить всех монстров. «К стене!» — крикнула Изабелла и швырнула следующее заклинание низко-низко над самым полом. Шар пролетел через помещение, врезался в колонну и взорвался брызгами огня, подчистую сжигая всю сигнальную сеть. Я немедленно перешел в скрытный режим, а эльфийка рванула к дальней двери, заскочила в нее и захлопнула ржавую решетку прямо перед несшимся вдогонку пауком. Преследователь яростно щелкнул жвалами, и тогда просунутый меж прутьев посох эльфийки резким тычком отшвырнул его прочь, словно кием бильярдный шар в лузу отправила. Паук откатился в дальний угол и затих, а остальные обитатели пещер поспешно расползлись по всему подземелью и укрылись от жрицы за каменными колоннами. Меня они не заметили.
Без своей сигнальной сети отыскать невидимку им оказалось не по силам. И я потихоньку двинулся вдоль стены к спасительной двери. Иногда приходилось надолго замирать на месте, иногда огибать пауков и убираться у них с дороги. Больше всего я опасался потерять равновесие и упасть, но каким-то чудом подобрался к решетке и тихонько выдохнул.
«Открой!»
Изабелла впустила меня к себе и ожидаемо заявила.
«Абсолютно бесполезный кусок мертвечины».
«Серьезно?» — хмыкнул я, усаживаясь на пол. «Да тут специально все против воров. Летучие мыши видят невидимок. Кобальды чуют и слышат невидимок. Пауки ловят невидимок в паутину».
Жрица глянула на меня сверху вниз и усмехнулась. «Балансировщик постарался. Иначе нуб-вор, вроде тебя, запросто прошел бы все подземелье в одиночку».
Я выругался.
«Сильно зацепило?» — спросила тогда Изабелла.
«Часа через два буду как новенький», — ответил я, прикинув в уме скорость восстановления. «Колено, наверное, и раньше отпустит». Эльфийка зло глянула на меня сверху вниз и отрезала. «Мы не можем потерять столько времени». Я вздохнул, не без труда поднялся на ноги и захромал по коридору. К счастью, владения пауков за решетку не простирались. Здесь не было видно ни паутины, ни оставленных их шипами царапин на стенах. Вскоре проход пошел под уклон. Вновь начали попадаться держатели факелов, пустые и ржавые. Я замедлил шаг и стал куда внимательней смотреть под ноги. С моим уровнем восприятия шансов заблаговременно заметить ловушку было немного, но пускать это дело на самотек я не стал. И оказался прав. Вскоре в глаза бросился каменный квадрат, слегка перекошенный по сравнению с соседними блоками. А стоило только пристально уставиться на него, подсветился силуэт обнаруженной западни. «Осторожно», — предупредил я жрицу. «Иди точно за мной». Никакой гарантии, что я сумел разглядеть все ловушки, не было и быть не могло. Но движение точно след в след позволяло свести риск активации защитных механизмов подземелья к минимуму. «Хорошо», — коротко отозвалась Изабелла, которая на всякий случай вновь немного отстала и следовала за мной на удалении 10-15 шагов. И я не мог эльфийку за это винить, и сам бы с превеликим удовольствием пустил вперед кого-нибудь другого. А так, всякий раз делая очередной шаг, на миг замирал в ожидании скрипа под ногой заржавленного механизма. Но ничего. К спуску на следующий уровень удалось добраться без приключений. Ограждение, уходящее вниз лестницы, выполнили из человеческих костей, а в стены вмуровали черепа с глазницами, горевшими синими огнями. Света они давали немного, зато с созданием гнетущей атмосферы справлялись на все 100. Мне стало не по себе, а напугать мертвеца — это постараться надо. Лучшего места для размещения ловушек было не сыскать, но на широкую мраморную ступень я шагнул без всяких колебаний. Даже дыхание задерживать не стал. Так и так не дышал. Одна ступень, другая, третья. Как-то неожиданно быстро лестница закончилась, и я очутился посреди просторного подземелья с высоким потолком, украшенным светящимися кристаллами. Неровные стены затягивала паутина, но паутина самая обычная, а не тросы и липкие веревки монстров, обитавших уровнем выше. Я отступил от лестницы и остановился, поджидая Изабеллу. И тут стена шевельнулась. Паутина сползла, и моему взгляду открылся череп вмурованного в стену скелета. Тот клацнул нижней челюстью и вдруг потребовал.
«Убей меня!»
Изабелла так и поступила. Просто шибанула по черепушке посохом, и на пол осыпалось серое крошево. Скелет дрогнул и рассыпался на отдельные кости. Я поднял бедренную и обнаружил, что та изгрызена мощными зубами.
«Котик, ты уснул?» — обратилась ко мне эльфийка.
Я проигнорировал ее и смахнул пыль соседнего скелета. Тот оказался погрызен, ничуть не меньше предыдущего.
«Котик!»
«Где-то здесь логово гулей или каких-то других падальщиков», — сообщил я жрице. Изабелла задумчиво потерла подбородок.
«Это не антураж?» — спросила она.
«Сомневаюсь», — хмыкнул я и указал на кучу наваленных в угол костей, раздробленных с выеденным костным мозгом.
«Что ж», — вздохнула жрица. «Теперь мы знаем, что ждать впереди. Как твое колено?»
Здоровье полностью восстановиться еще не успело, а вот нога уже сгибалась, и осколки мениска больше не хрустели при каждом шаге. Двигался я нормально. Так я об этом жрице и сказал. «Вперед!» — только и скомандовала та в ответ. Я огляделся по сторонам и двинулся к темневшему поодаль дверному проему. Когда проходил мимо каменной колонны, прикованный к ней скелет встрепенулся и попросил:
«Убей меня!»
Изабелла не замедлила эту просьбу выполнить и ударом посоха размозжила пожелтевший от времени череп.
«Вот привязался», — возмутилась она.
Я отвлекся и едва не пропустил перекос каменной плиты. Пригляделся, и точно. Ловушка. «Обойди», — предупредил я эльфийку, а сам осторожно подступил к двери и заглянул в следующее подземелье. Это оказались катакомбы с разоренными захоронениями. Вмурованные в стены гробницы шли одна над другой, сразу в несколько рядов, и поднимались до самого потолка. Узкие проходы усеивали осколки костей, обрывки саванов и обломки каменных плит. И еще здесь пахло не мертвечиной даже, а чем-то несравненно более мерзким. Я активировал режим невидимости, сделал шаг другой и переступил через обнаруженную ловушку. Царапины на плитах разоренных гробниц поражали глубиной. Камень словно обкалывали долотом. Отвлекся от пола лишь на миг, но хватило и этого. Под ногой хрустнуло, я прыгнул вперед и все же полностью из-под удара выскочить не успел. На меня обрушилась невыносимая тяжесть, что-то врезало по голове и отбросило на пол. Дьявол! Я кое-как поднялся с пола и обнаружил, что голова свернута на бок. Любого живого персонажа подобное ранение неминуемо прикончило бы, а у меня просто не ворочалась шея.
«Цел?»
— спросила Изабелла, замерев у свалившейся с потолка плиты.
«Частично!»
— прохрипел я, ухватился за голову и под хруст сломанных позвонков повернул лицо вперед. Убрал руки и понял, что сама по себе шея больше не крутится. «Паршиво!» Я шагнул, и меня неожиданно сильно повело в сторону, словно, ко всему прочему, ранение вывело из строя вестибулярный аппарат. Покачиваясь, я прошел несколько шагов и с облегчением понял, что все еще способен удерживать равновесие. «Бесполезный кусок мертвечины», — послышалось из темноты, но вполне могло действительно послышаться. Вовсе не уверен, что Изабелла произнесла это вслух. Впрочем, некоторые вещи и не обязательно озвучивать, до того они очевидны. Вор 26 уровня, а по сути 13-го. Отнюдь не лучший спутник для блуждания по подземельям, сгенерированным для персонажей 50 уровня. Сделав еще несколько шагов, я решил, что окончательно приспособился к неподвижной, словно палка шеи, но когда попытался взглянуть под ноги, то слишком сильно наклонился и чуть не завалился вперед. Покачнулся, всплеснул руками и вдруг самым краешком глаза отметил движение в соседнем проходе. Резко повернулся, вскидывая в блоке правую руку, и чуть ли не случайно принял на предплечье рывок падальщика. Тварь с крысиной мордой и мощными передними лапами не превосходила размерами ребенка, но врезалась в меня подобно пушечному ядру и легко отбросила к стене. Я уперся спиной в неровную каменную кладку и толчком отшвырнул от себя разинувшего пасть падальщика. Вцепившиеся в меня длинные когти распороли и без того уже драный плащ, но бессильно скользнули по стальным звеньям кольчуги. Откинутый трупоед в полете ловко извернулся, приземлился на лапы и тотчас ринулся обратно. Я встретил его ударом фламберга, а тварь каким-то невероятным образом разминулась с клинком, да при этом еще и умудрилась полоснуть меня когтистой лапой по лицу. Щеку рассекло до костей, игровой лог полыхнул красным, удар нанес двойной урон. Рассвирепев, я использовал широкий замах, и на этот раз падальщику уклониться не удалось. Лезвие перехватило его в прыжке и отбросило на пол. Я со всего маху опустил на него фламберг и начисто отрубил переднюю лапу. «Назад!» — крикнула Изабелла, но я не послушал жрицу и очередным ударом меча раскроил уродливую голову. «Готов!» И тут же из темного прохода на меня ринулась новая тварь. Поднырнув под руку, крысеныш со всего маху воткнул когтистую лапу в оставленную киркой кобальда прореху, и мир окрасился красным.
«Когти тьмы. Двойной урон. Получен урон. 148. 252 из 624. Ступор. Защита провалена. 29. 28. 27.
Ступор? Я застыл. Замер, будто статуя, и не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Шаровая молния угодила в спину падальщика и разорвала его на куски. Но это уже никакой роли не сыграло. Из темноты хлынул вал крысоподобных созданий. Они в один миг погребли меня под собой и разорвали на куски. На редкость мерзкая смерть. Тьма. Обтесанный камень. Обломки костей. Я возродился в одной из боковых ниш и первым делом сунул зажатый в руке череп обратно в инвентарь. Кольчуги на мне больше не было. То ли осталось на трупе, то ли вовсе рассыпалось, потеряв остатки прочности. К счастью, остальные вещи уцелели. Я свалился с каменной полки на пол и неподалеку удивленно присвистнули.
«Надо же, котик, ты полон сюрпризов!» — протянула Изабелла. «Как ты сумел вернуться в подземелье? Только не говори, что у тебя с собой переносной жертвенник. Он тут бесполезен, я проверяла».
Отвечать на неудобный вопрос жрицы я не стал, вместо этого спросил. «Долго меня не было?»
«С четверть часа», — ответила Изабелла,
которой в схватке с падальщиками изрядно досталось. «В следующий раз постарайся продержаться немного дольше, хорошо?» «Да уж попробую». Эльфийка фыркнула и отвернула от меня располосованное ударами когтистой лапы лицо. Над головой жрицы витало облачко легкого сияния, у ног валялся использованный свиток регенерации. Изабелла вдруг усмехнулась и провела кончиком языка по разбитым губам. «Раз ты способен возрождаться прямо здесь, можно использовать тебя в разведке более активно». «Тебя послушать, я вообще ничего не делал», — оскорбился я.
«Делал», — признала эльфийка и заторопилась. «Идем, надо выжечь крысиное гнездо».
«Уверена?»
«Они распробовали тебя, котик», — сообщила Изабелла, потом поморщилась. «Да и меня тоже». «Не перебьем их, ударят в спину».
Я вслед за жрицей покинул глухой закуток и увидел, что узкий провал завален телами падальщиков, а точнее, ошметками тел и сгоревшей требухой. Изабелла досадливо сплюнула и принялась что-то в этом месиве выискивать. Вскоре она остановила свой выбор на трупоеде, обгоревшем не так сильно, как остальные. Выдернула из пучка волос длинную спицу-заколку и воткнула ее в загривок дохлой твари. Трупоед дрогнул, поднялся на четвереньки и, медленно перебирая лапами, пополз по залитому кровью подземелью.
«Так ты еще и некромант!» — удивился я.
«Я служительница госпожи Багряной Луны, богини рождения и смерти», — ответила Изабелла и распорядилась. «Двигай».
«Опять я?»
«А кто еще? Я не танк, котик. Меня прикрывать надо». С этим было не поспорить, и я отправился вслед за зомбированным трупоедом. Мы миновали подземелье с гробницами, а в коридоре вновь стали попадаться вмурованные в стены и скованные ржавыми цепями скелеты.
«Убей меня!» — привычно уже попросил один из них, но я прошел мимо. За спиной послышался треск, голос моментально смолк.
Пол сдохлый крысеныш, как обозвала подземных обитателей моя спутница, не слишком быстро. Я легко приноровился к его неспешному движению, шел сзади и напряженно озирался по сторонам, готовый при малейших признаках опасности скользнуть в режим невидимости. Но ничего не происходило. Нам удалось беспрепятственно миновать несколько пустых залов, а когда подошли к развилке, что-то вдруг стукнуло, и нашего проводника разрубили выскочившие из стены лезвия.
«Вот черт!» — выругалась Изабелла.
Впрочем, особой нужды в медлительном зомби уже не было. За одной из колонн я приметил дыру, как если бы падальщики вырыли свое логово прямо в скальном грунте.
«Ну и чего же ты ждешь?» — поторопила меня жрица.
Я опустился на четвереньки и начал пробираться по норе, осторожно и без всякой спешки. Будь лаз хоть немного уже, имелся бы немалый риск застрять. Да и так здесь не было никакой возможности нормально орудовать фламбергом, если только колоть. Нора постепенно сужалась, и я бы даже вспотел от страха, но покойники не потеют. Покойники вообще много чего не делают. К счастью, лаз оказался не слишком длинным, и вскоре мы выбрались на небольшую каменную площадку, возвышавшуюся на стене обширной темной пещеры. Вниз уходила боковая лестница с узенькими и неровными ступенями, но спускаться Изабелла не пожелала.
«Прикрывай!» — потребовала она и стала творить какую-то волшбу.
Стекавшая с рук жрицы энергия зависала в воздухе светящимися линиями, а те складывались в заготовке некой сложной фигуры и уносились куда-то под каменный свод пещеры. Очень скоро там стало наливаться недобрым багрянцем призрачное облако. И чем сильнее разгоралось свечение, тем явственней доносились до нас писк, шорох и скрежет.
«Держи их!» —
прохрипела Изабелла, серое лицо которое от перенапряжения налилось кровью и потемнело. По лбу и щекам жрицы покатились крупные капли пота, глаза запали и загорелись мрачным огнем. И таким же огнем полыхали глазницы черепа на ее закинутом за спину посохе.
Я не стал отвлекаться ни на Роджера, ни на разгоревшееся под потолком сияние, перехватил Фламберг и приготовился отражать атаку, благо для этого требовалось просто сбивать падальщиков с узкой лестницы. И все же первый трупоед застал меня врасплох. В низком прыжке он сиганул со ступеней на площадку и ловко поднырнул под клинок Фламберга, но нарвался на пинок ботинка и полетел вниз. Донесся отзвук глухого удара, и сразу показался новый падальщик. Фламберг снес его когтистую лапу, и оступившийся уродец рухнул с площадки без посторонней помощи. А вот следующая тварь подгадала момент для прыжка просто идеально и скакнула на меня, когда я еще только поднимал меч. Трупоед имел неплохие шансы спихнуть меня с площадки, спасло уклонение. Падальщик промахнулся и унесся во тьму, едва не зацепив когтями Изабеллу. «Осторожней, балда!» — крикнула жрица. В сияющем облаке все четче проявлялся затейливый узор. Он будто нить накаливания горел и нагревал каменный свод пещеры. Но что именно затеяла эльфийка, по-прежнему оставалось для меня загадкой. Очередного падальщика я вновь скинул с лестницы пинком, но на этот раз изворотливый выродок умудрился распороть мне голень. А выпрыгнувшая следом тварь буквально нанизала себя на клинок и забилась в агонии, утягивая вместе с собой и оружие. Черта с два.
Лютый укус.
Мои зубы легко вырвали под ранку гортань, а потом я уперся в бездыханное тело ногой и спихнул его с Фламберга, попутно скинув с лестницы еще нескольких трупоедов. От едкой крови рот загорелся огнем, зато получилось восполнить здоровье и залечить поцарапанную до кости ногу. «Уходим!» — крикнула вдруг Изабелла, и, не дожидаясь меня, первой нырнула в лаз. Я попятился от лестницы, бросил мимолетный взгляд на потолок пещеры и едва не ослеп от ярчайшего сияния облака магической энергии. Каменный свод раскалился до красна, сталактиты трескались, обламывались и летели вниз один за другим. Не теряя времени, я скользнул в дыру, но тут же цепкая лапа ухватила меня за ботинок, рванула обратно. Пришлось переворачиваться на спину и отмахиваться мечом, бестолку. Орудовать Фламбергом в узкой норе было в высшей степени неудобно, и меня начали вытягивать из норы. Тогда на выручку подоспела Изабелла. Сильные руки жрицы ухватили за подмышки и рванули на себя. И рванули так лихо, что затащили к нам еще и клыкастого уродца. Падальщик разинул пасть, и я со всего маху ткнул в его распахнутый рот острием клинка. Меч вонзился в небо и окровавленной сталью вышел из затылка. «Уходим!» — крикнула мне в ухо Изабелла. «Быстрее!» Нам и в самом деле стоило поторопиться. Я еще не до конца выбрался из лаза и видел, как в пещере натуральным образом разверзлась гиена огненная. Призрачное облако полыхнуло багряным пламенем, и вниз хлынул расплавленный гранит. Ворвавшийся в проход длинный язык огня подпалил мой драный плащ, но ущерба не причинил, зато выжег весь кислород. И если покойники прекрасно обходились без воздуха, то вывалившаяся из норы Изабелла немедленно зашлась в приступе выворачивающего легкие кашля. А стоило лишь мне выбраться следом, за спиной и вовсе гулко ухнула. Обвалившийся провал дыхнул едким дымом и нестерпимым жаром. Один из рвавшихся за нами падальщиков оказался зажат рухнувшим сводом и теперь оглушительно визжал и бился, истекая кровью. Я поднялся на ноги, замахнулся мечом и опустил лезвие Фламберга точно на тощую шею.
Казнь. Матерый падальщик убит. Опыт плюс 140. 3619 из 4320. Плюс 140. 3663 из 4320. Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен.
Здорово. Я увеличил восприятие и ловкость, потом вложил единичку умений в уклонение, а вот с профессиональными навыками все было непросто, пришлось зарыться в описании умений. Долго колебался, стоит ли улучшить инкогнито, но в итоге решил пока от этого воздержаться. Изучать боевые приемы, доступ к которым открылся после изучения широкого замаха, тоже не стал. Вместо этого выбрал мощный удар. Все же иной раз вовсе не помешает врезать противнику изо всех своих нечеловеческих сил. Я отвлекся от параметров своего персонажа и взглянул на Изабеллу, но та полностью выпала из игровой действительности. Видно, спалив гнездо падальщиков,
она тоже заработала повышение уровня и сейчас вдумчиво распределяла полученные очки. Тогда я закинул фламберг на плечо и отошел к развилке подземных коридоров, но надолго там не задержался и сразу вернулся обратно, не желая оставлять жрицу в одиночестве. Вскоре Изабелла встрепенулась и поднялась на ноги. Уровень ее и в самом деле повысился до 54-го. «Не слишком ли крутое заклинание ты пустила в ход?» Как бы между делом поинтересовался я.
«Оно мощное, но очень медленное», — покачала головой эльфийка, лицо которой чудесным образом очистилось от царапин и кровоподтеков. «В обычной ситуации противник атакует или убежит задолго до того, как откроется окно на инфернальный план и прольется огненный дождь».
«Ясно.
Ты готов?»
Я нехотя кивнул и шагнул в коридор. Скелет на стене дернулся и гаркнул прямо в ухо. «Убей меня!» «Достал!» — выругался я от неожиданности и локтем сшиб черепушку на пол. А затем изо всех сил нападал по ней ботинком.
«Что это вообще такое?»
«Смотри под ноги», — потребовала Изабелла, но потом все же соизволила меня просветить. «Скорее всего, это дух подземелья. Кого-то заточили здесь, чтобы следил за грунтовыми водами и не допускал обвалов». «О как!» — удивился я и по совету эльфийки начал высматривать ловушки, да только западни попадались по дороге исключительно уже сработавшие. Время от времени рядом с ними валялись истлевшие останки падальщиков. Никаких боковых ответвлений больше не встречалось, и постепенно ход вновь пошел под уклон, уводя нас все ниже и ниже. Когда в очередной раз со стен просил о смерти очередной скелет, я молча проходил мимо, а эльфийка сшибала черепа посохом. Черепа ее определенно раздражали. Вскоре впереди начало разгораться призрачное свечение, и я замедлил шаг, а потом и вовсе перешел на скрытный режим. Изабелла отстала, давая мне возможность разведать обстановку, но в этой предосторожности не оказалось никакой нужды. В небольшом круглом помещении обнаружился спуск на нижний уровень. Именно оттуда и лился неяркий мертвенно-голубой свет». «Как-то все слишком уж прямолинейно», — проворчал я, останавливаясь в шаге от лестницы.
«Тоже считаешь, что впереди ждет западня?» — спросила Изабелла.
Я покачал головой. «Не в этом дело. Просто как-то скучно, что ли?» Эльфийка негромко рассмеялась.
«Уж поверь, в игре хватает куда более запутанных локаций и увлекательных квестов. Но самое интересное — это вовсе не антураж, а взаимодействие с другими игроками. Сражения, союзы, интриги — все как в реальной жизни, только без моральных ограничений. Ну, почти».
Я поморщился. «Да уж, заметил».
«Ты чем-то недоволен, котик?» —
прищурилась Изабелла, отнеся мою гримасу на собственный счет. «Не бери в голову», — отмахнулся я. «К тебе претензий нет, но это к тебе».
«Уже успел с кем-то сцепиться?»
«Ну да», — скривился я, поскольку нисколько не сомневался, что гард — клинок смерти и не подумает оставить меня в покое. «Уверен, настырный некромант еще покажет себя, и пусть у меня иммунитет к магии смерти, есть немало других способов разобрать на запчасти мертвеца».
«Надо же, какая насыщенная у тебя не жизнь, котик!» — рассмеялась эльфийка и указала на лестницу. «Ну, вперед!»
Я перешел в режим невидимости и с заранее отведенным для удара фламбергом принялся настороженно спускаться на следующий уровень. Лестница привела на галерею, которая опоясывала просторное подземелье с высоким куполообразным потолком. Голубоватым сиянием все вокруг заливали закрепленные на стенах и колоннах магические кристаллы, а на полу валялись раздробленные кости, вмурованных в стены скелетов. Падальщики добрались и сюда. Пригнувшись, я подступил к ограждению и посмотрел вниз. Высоченные ворота на противоположной стороне подземелья перекрыл обвал, но в самом центре зала обнаружился накрытый массивной металлической крышкой люк в полу. Вокруг замерли 8 темных фигур. Они стояли совершенно неподвижно и при этом статуями не являлись. Сверху были прекрасно видны останки падальщиков, которые рискнули приблизиться к стражам подземелья слишком близко.
Я напряг зрение и сумел разглядеть достаточно, чтобы над ближайшей фигурой всплыло системное сообщение «Костяной голем».
Больше ничего опасного заметить не удалось, поэтому я бросил невидимость и вернулся к лестнице. «Изабелла!» — позвал я жрицу, а та поспешила присоединиться ко мне.
«Ну что у тебя?» — спросила эльфийка, в кои-то веки опустив свое неизменное обращение котик.
«Костяные големы», — сообщил я. 8 штук». Эльфийка прижалась к одной из колонн, посмотрела вниз и выругалась.
«Проклятье!»
Они в черном мифриле. Двух-трех таких я развалю без проблем, но восемь за раз — это перебор. Сможешь прокрасться мимо них?
А смысл? Как только начну поднимать крышку люка, они меня заметят.
И в самом деле, — согласилась со мной Изабелла, но вдруг улыбнулась. — Котик, нам несказанно повезло.
— Как так?
— Нейтралитет. Мы заработали нейтралитет подданных башни тлена.
Я проверил статус, и в самом деле костяные големы оказались нам невраждебны. — Тогда чего мы ждем? — обрадовался я и двинулся к ближайшей боковой лестнице, но темная эльфийка меня остановила.
— Стой! — зло прошипела она. — Кто знает, что ждет дальше? Мы в самом конце пути.
— И что ты предлагаешь? Жрица закатила глаза и подняла руку, накладывая благословение. Воздух вокруг эльфийки замерцал, а вот со мной ничего такого не произошло. Благословения на нежить не действовали. Иммунитет.
«Кусок мертвечины!» — проворчала Изабелла и приняла свое боевое обличие. Доспехи полностью закрыли тело, незащищенная осталась лишь голова. Череп на посохе оброс острыми шипами, его пустые глазницы загорелись багряным огнем. Но этого эльфийке показалось мало, и она обратилась к богине. «Госпожа багряной луны, взываю к тебе! Надели меня своей священной яростью!» Миг ничего не происходило. А потом от Изабеллы начало исходить явственно различимое сияние. Лицо эльфийки исказилось, стало острым и хищным.
«Идем!» — скомандовала жрица незнакомым голосом. Создала сгусток оранжевого пламени и стиснула его, превращая в небольшой, но гораздо более яркий огненный шар. Находиться рядом с Изабеллой стало неприятно, и я медлить не стал. Закинул фламберг на плечо и первым спустился с галереи в зал. Големы при моем появлении даже не шелохнулись. Вблизи они выглядели куда внушительней, нежели сверху. Нескладные фигуры высотой в полтора человеческих роста оказались собраны из костей, но в отличие от виденных мной в игре скелетов, заставляла их двигаться не магия, а заменившие сухожилия жгуты черной проволоки. Из такого же металла были изготовлены защищавшие торс нагрудники, шлемы с глухими забралами и листовидные наконечники коротких копий. Было видно, что големы собраны из разных, если так можно выразиться, комплектов костей, и те далеко не всегда подходили по размерам друг к другу, но это лишь добавляло мрачным созданиям брутальности.
«Сколько черного мифрила!» — присвистнула Изабелла.
«Дорого стоит?»
«Ты даже не представляешь!» — кивнула жрица и вновь поторопила меня. «Шагай!»
Сама она приближаться к големам благоразумно не спешила. Стояли костяные големы ровным кругом. Я очень медленно и осторожно ступил внутрь зловещего оцепления, и тут же прорези забрал загорелись оранжевым огнем. Послышался скрип и скрежет, но никак иначе на мое вторжение големы не отреагировали. Статус? Нейтральный. От облегчения я даже выругался. Пронесло.
«Иди», — поторопила Изабелла.
Я направился к люку в полу, обернулся там и спросил.
«Открывать?»
«Давай!» — дала отмашку эльфийка и поспешила ко мне, беспрепятственно миновав оцепление. Вернув фламберг в перевязь, я ухватился за ручку и потянул на себя массивную крышку люка, и тотчас все полетело прямиком в тартарары. Нейтралитет стражей подземелья пропал, как не бывало, и костяные големы вскинули копья. Сзади тотчас оглушительно грохнуло, и во все стороны разлетелись осколки костей и куски мифрила. Изабелла размочила счет. А вот мне особыми успехами похвастаться не удалось. Отпустив крышку, я активировал скрытный режим, но прежде чем успел сдвинуться с места, ближайшее отродье вслепую ткнуло копьем, и листовидный наконечник прошил меня насквозь и выскочил меж лопаток. Уровень жизни в раз просел наполовину, да еще зазубренный клинок удержал на месте, словно пробитую гарпуном рыбину. Не скрыться. Понимая, что вот-вот и меня добьет кто-то из соседних големов, я обеими руками ухватился за древко и со всех сил рванул его, еще сильнее нанизывая себя на копье. Никто из живых не сумел бы провернуть подобный трюк, но мертвецы не чувствуют боли, и у меня получилось подобраться к голему на расстоянии удара мечом, пусть здоровье при этом и ушло далеко в красную зону. Выдернув из-за спины фламберг, я замахнулся и воспользовался вновь обретенной способностью мощный удар —
А в самый последний миг, понимая, что времени на второй выпад попросту не остается, задействовал еще и широкий замах. Тяжелый клинок метнулся вперед смазанной полосой, врезался в сочленение наплечника и наискось вонзился в черную кирасу. Волнистое лезвие дошло аж до середины груди, и прорезь забрала моментально погасла, а внутри рассеченного нагрудника начало разгораться пламя. Через пробоину полетели искры.
Комбинация «Коса смерти». Выносливость минус 300. 316 из 616. Конструктивное повреждение. Костяной голем-страж разрушен.
Выдрать из костяных рук пронзавшее меня копье я попросту не успел. Сзади что-то ударило в затылок, и сознание залила непроглядная чернота.
Мрак. Холодный камень. Осколки костей. Я возродился в той же самой каменной нише, что и в прошлый раз, только теперь Изабеллы поблизости не оказалось. И у меня возникли большие сомнения, что она до сих пор остается в подземелье. Покрутив из стороны в сторону шеи, я соскочил на пол и уже привычной дорогой отправился в подземный зал с костяными големами. «Убей меня!» — потребовал один из скелетов, и я без колебаний снес болтливый череп рукоятью Фламберга. Настроение было ни к черту. К галерее я пробрался в скрытном режиме и сразу присел у ограждения, но уцелевших големов мало волновало то, что происходило наверху. Стражей осталось четверо. Все они оказались изрядно закопчены, а мифриловые сухожилия одного были оплавлены, и он стоял, перекосившись на правый бок. Я выругался. Без поддержки Изабеллы прорваться на нижний уровень нечего было и рассчитывать. А судя по подсохшему пятну крови и потерянным эльфийкой шпилькам, она не сбежала, а отправилась прямиком на перерождение. И пусть жрица уже возродилась в святилище наверху, пробраться обратно ей помешает завал. А я? Я застрял в подземелье, и вполне возможно, что навсегда. Так и буду раз за разом возрождаться в узенькой каменной нише на обломках чужих костей. Мысль эта обожгла почище огня. Я со всей силы приложил кулаком по стене, но сразу заставил себя успокоиться и открыл окно с игровой статистикой. Увы, хоть за убийство костяного голема мне и начислили 1000 очков опыта, этого не хватило, чтобы перейти на следующий уровень. Да если бы и перешел. С четверкой големов не совладать. Оставалось уповать на скрытный режим. Я тихонько спустился с галереи и настороженно замер на последней ступеньке, но невидимость надежно укрыла меня от големов, те ничего не заметили. Стараясь двигаться плавно и без рывков, я приблизился к пятну засохшей крови и подобрал оброненные жрицей шпильки. И вновь стражи остались неподвижны. А вот стоило только положить руку на копье с черным зазубренным наконечником, и шлемы уцелевших големов разом повернулись в мою сторону. Повернулись пока что слепо, но еще немного, и... Я замер на месте. Затем осторожно разжал пальцы и сдвинулся в сторону. Механические стражи продолжили пялиться на оставленное мной копье. Пронесло. Я прокрался к люку, опустился на корточки и положил обе ладони на железную ручку крышки. Если замешкаюсь, меня тут же порубят на куски. Единственный шанс уцелеть — это резким рывком откинуть крышку и сигануть вниз, прежде чем успеют вмешаться големы. Так я и поступил. Рванул, прыгнул и отлетел в сторону с вонзившимся в бок копьем. «Они их еще и кидают», — промелькнуло в голове за миг до того, как новый, еще более мощный удар отправил меня на перерождение. Я пытался. Пытался снова и снова. В конце концов, не имело значения, сколько раз меня прикончат, прежде чем получится проскользнуть вниз. Но после четвертой попытки стало ясно, что шансов на успех попросту нет. Стражи подземелья были слишком быстры. Перебить големов по одному? Пробовало это. Удар косой смерти из невидимости должен был развалить противника надвое, но сказывалась разница в уровнях. Всякий раз эти механические отродья успевали парировать Фламберг копьем или наручем, а то и просто уклонялись с невероятным для эдаких громил изяществом. Самое большое, чего удалось добиться, это поцарапать черные панцири. Пустая трата времени. Темень. Камень. Могильный прах. Я выбрался из ниши и обреченно поковылял в зал с големами. Уже даже не помню в который раз. А в голове словно мантра вертелась. Игра не загоняет в безвыходные ситуации. Игра не загоняет в безвыходные ситуации. Игра... И действительно не загоняет. Но не загоняет игроков. А я не совсем игрок. И точно не компьютерный персонаж. Нечто среднее. На меня обычные правила не распространяются. Проклятье. Неожиданно под ногой лязгнуло, и выскочивший из стены штырь едва не проткнул меня насквозь. В самый последний момент тело изогнулось, пропуская острие, и стальное жало бессильно звякнуло о камни. Я остановился, заставил себя успокоиться и двинулся дальше, куда внимательнее, глядя под ноги, но сразу задергался прикованный к стене скелет. «Убей меня!» — потребовал он, щелкая нижней челюстью. «Да с удовольствием!» — разъярился я и замахнулся мечом. «Не здесь!» — выдал вдруг череп. — Помогу! Я замер с воздетым фламбергом. — Что ты сказал? — переспросил я, нисколько не смущенный тем, что разговариваю со скелетом. — Поможешь? — Мне? — череп щелкнул челюстью. — Помогу! А ты убьешь меня! — А чего раньше молчал? — Мало сил. Не хватало. — Помоги! — Рассказывай, — разрешил я. Скелет загремел костями и поставил вопрос ребром. — Расскажу! «Как спуститься, а ты убьешь меня. Согласен?»
«Принять задание убить хранителя подземелья. Да? Нет?»
Деваться было некуда. Я ответил согласием.
«В галерее отсчитай седьмую колонну с правой стороны. Там найдешь прорытый падальщиками лаз на нижний уровень. Выберешься рядом с саркофагом. В нем тайник. Возьмешь костяной крюк. Убьешь им вмурованного в стену человека. Убьешь меня». «Но опасайся капитана стражи!»
Огоньки в глазницах черепа начали тускнеть, и я поспешно встряхнул скелет. «Стой! Где портал в царство мертвых?»
«Его здесь нет!» — ответил скелет и рассыпался на отдельные кости.
В моей руке осталась ключица. «Нет портала в царство мертвых?» «Да Изабелла меня на куски порвет!» «Если я, конечно, сумею отсюда выбраться!»
Лаз вниз обнаружился именно там, где и сказал хранитель подземелья.
Была нора столь узкой, что человек в доспехах едва ли сумел бы протиснуться в нее, да мне и без кольчуги удалось проделать это отнюдь не без труда. Внизу оказалось на удивление холодно. Выставленные в два ряда саркофаги покрывала изморось. По стенам и колоннам крипты расползалась белая корка наледи, а на полу лежал толстый слой инея. Голубоватый свет магических кристаллов нисколько не грел.
Светящиеся камни и сами покрылись наростами льда.
Я выломал один такой из ниши в стене, обколол с него наледь и обнаружил, что испускает холодное сияние не магический кристалл, а искусно выточенный из цельного куска хрусталя череп. Он, как две капли воды, походил на артефакт, с помощью которого мне удалось воскресить адепта смерти». После недолгих колебаний я сунул череп в инвентарь и обратил свое внимание на усыпальницы. Те, за исключением одной, оказались разорены. Их каменные крышки были разбиты, и всюду валялись разгрызенные кости. Но что интересно, возле каждой гробницы светился хрустальный череп, пустовала лишь стенная ниша рядом с саркофагом, избежавшим разорения. Не иначе именно отсюда выбрался адепт смерти, раз уж он прихватил с собой магический артефакт. Я попытался сдвинуть каменную крышку нетронутой усыпальницы, но не сумел. А стоило лишь начать скалывать наледь рукоятью фламберга, как послышались тяжелые шаги. Мелькнула тень, и в дверях возникла темная фигура костяного голема. В каждой руке капитан стражи держал по изогнутому ятагану. Голову его венчала зловещего вида корона с пятью хищными зубцами, больше напоминавшими кинжалы. Голем прошелся меж гробниц, и я поспешно присел за саркофагом. Когда же страшилище вернулось на свой пост, начал обламывать лед куда осторожней и тише прежнего. Потом навалился и сдвинул каменную плиту, но сдвинул совсем чуть-чуть, опасаясь установленных внутри ловушек. Нет, все спокойно. Через узкую щель содержимое саркофага разглядеть не получилось, и ничего не оставалось, кроме как сдвинуть каменную плиту немного вбок и, скрипя сердцем, сунуть внутрь руку. Костяной крюк нашарить не удалось, вместо него выудил какой-то замысловатый золотой амулет. Судя по звону, подобных вещиц внутри оставалось еще немало. Доставать один трофей за другим я мог целый час. Пришлось, рискуя привлечь внимание стража, скрежетом камня повернуть крышку усыпальницы поперек. Человеческих останков в саркофаге не обнаружилось. Вместо них в гробницу накидали множество самых разнообразных амулетов. Интеллекта моего персонажа не хватало, чтобы разобраться в их свойствах, поэтому я без разбора сгреб всю добычу себе в инвентарь. Последним взял костяной крюк, обоюдоострый и украшенный сложной резьбой. И немедленно выскочили системные сообщения.
Комплект мертвеца изменен. Комплект мертвеца сохранен.
Какого дьявола? Я открыл параметры хищно загнутого крюка и выругался от избытка чувств.
Костяной крюк душегуб. Комплект мертвеца 4 из 13. Урон 2-4. Особенности. При расширении раны урон увеличивается в геометрической прогрессии и приравнивается к поражению от магии душ. Статус уникальный.
В геометрической прогрессии? Черт! Да этим крюком ни один нормальный доспех не проткнуть. Что толку от той прогрессии? Ну а на кой черт мне эта безделушка в комплекте сдалась? Кого я ей потрошить буду? При этом рукоять курьезного оружия лежала в ладони весьма удобно, и обычным хватом, и обратным. Правда, казалось, неприятно теплой на ощупь. Крюк был словно живым, и я поспешил заткнуть его за пояс. В смысле, убрал во вторую оружейную ячейку. Не выбрасывать же. Еще задание выполнять, да и комплект сохранился, зараза. Я вновь вооружился фламбергом и увидел, что хоть ржавчина с его клинка никуда не делась, к ней добавились вполне различимые руны, а рукоять изукрасила затейливое черчение. Улучшились в очередной раз его характеристики. Я прикинул, что к тому времени, когда соберу полный комплект мертвеца, фламберг превратится в грозное оружие, способное за один удар сносить под 400 очков жизни. Неплохо. Если только остальные предметы в комплекте не окажутся подобной костяному крюку ерундой. Но беспокоиться об этом сейчас точно не стоило, и я прокрался к выходу в соседнее помещение. По инею за мной протянулась цепочка следов, только это уже не играло никакой роли. Я увидел цель. В противоположную стену оказался вморожен человек, глаза его были открыты и смотрели прямо на меня, словно могли разглядеть скрытое за пеленой невидимости. Или в самом деле могли? Рядом с лестницей ворохнулась тень. Встревоженный чем-то капитан стражи развернулся и обвел помещение пылающими глазницами. Не знаю почему, но я поспешно шагнул за колонну. И там увидел ее. Его. Это. На невысоком пьедестале искрился сгусток чистого света. И при виде него у меня дрогнуло сердце. Дрогнуло и забилось. Не веря в случившееся, я прижал к груди руку, но нет. Сердце не билось, просто что-то дрожало и стучало в такт биению света. Душа? От пьедестала к мертвецу на стене уходили призрачные нити, словно сгусток света подпитывал хранителя подземелья силой, и я не удержался. Закинул фламберг за спину, зажал в руке крюк и метнулся к пьедесталу. Голем тотчас ринулся наперерез, но мне на малую долю мгновения удалось опередить его и ухватить обжигающее холодом сияние. И только я рванул к вмороженному в стену мертвецу и в спину, придавая дополнительное ускорение, шибанул черный ятаган. Я промчался еще пару шагов, затем подкосились ноги, и вонзить острие душегуба в грудь хранителя подземелья получилось уже в падении. Рука дернула крюк за собой, и тот распорол замороженную плоть и рассек ребра неожиданно легко, как режет теплое сливочное масло столовый нож. Глаза мертвеца вмиг потухли, и тут же над головой взметнулся второй ятаган. Но ударить меня клинок уже не успел. Стены пошли трещинами, и рухнул потолок. На этот раз меня раздавило в лепешку. Песок. 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 Чем сильнее старался я выбраться из могилы, тем больше песка сыпалось сверху, и я рисковал навсегда остаться погребенным заживо. Но тут кто-то принялся меня откапывать. Помощь оказалась вовсе не лишней, даже так выбраться на свет Божий получилось с превеликим трудом. Я отполз от ямы с осыпавшимися краями и обнаружил, что помог мне высвободиться мальчишка-проводник. Удивительно, но рыжий пацан дождался нас с Изабеллой, хоть делать ему здесь после обрушения подземелья было совершенно нечего. Впрочем, а завершено ли задание? Я вызвал последние системные сообщения и озадаченно поскреб затылок.
Выполнено задание «Убить хранителя подземелья». Опыт плюс 1000. Нежить, уровень повышен. Жулик, уровень повышен. Получено задание. Сфера душ.
И больше ничего. Что за ерунда? От раздумий меня отвлек пинок в бок. Острый мысок сапожка угодил точно под ребра, заставил дернуться и обернуться к незаметно подступившей со спины Изабелле.
«Что с порталом в царство мертвых?» — потребовала она объяснений.
«Полегче», — возмутился я, вскочил на ноги и достал пару подобранных в подземелье спиц. «Ты потеряла». Изабелла забрала спицы и принялась поправлять прическу. Но сбить с толку себя не позволила.
«Что с царством мертвых?» — вновь повторила жрица. «Вот заладила».
Получить по голове Роджером мне нисколько не хотелось, поэтому я на всякий случай отступил от жрицы, сделав вид, что просто выискиваю чуть более густую тень. «Ты разве не видела изменения статуса задания?» — делано удивился я после этого.
«Не было никаких оповещений», — уверила меня эльфийка, отвлеклась на открытое меню и выругалась. «Какого черта? Задание подземелья мертвых больше не активно. Оно не выполнено, просто не активно».
«А новое?»
«Нет у меня никакого нового задания», — рассвирепела Изабелла.
Я задумался, так ли мне нужна помощь взбалмошной эльфийке, но решил, что пока еще не готов брать на себя общение с другими игроками, поэтому кинул Изабелле приглашение присоединиться к заданию «Сфера душ».
«Лови!»
Жрица на миг замерла, потом выдала.
«Я не могу его принять, у меня нет какого-то осколка».
Миг я колебался, потом достал из инвентаря сгусток сияния. В солнечном свете он горел далеко не так ярко, как в сумраке подземелья, но все же был прекрасно различим. По пальцам побежала изморозь, холод заморозил сначала запястье, затем пополз выше, и не знаю, чем бы все завершилось, если бы Изабелла не выхватила у меня артефакт и не забрала себе.
«Котик, ты совсем больной на голову!» — охнула жрица. «Нельзя брать такие вещи без надлежащей защиты!»
И я понятия не имел, что именно попало мне в руки, поэтому спросил. «А у тебя она есть?» Изабелла глянула в ответ с презрительной снисходительностью.
«Котик, меня защищает покровительство госпожи».
«Да-да», — поморщился я. «Так что с заданием?»
«Я уже присоединилась к тебе», — ответила Изабелла. «Но все еще не понимаю, какое это отношение имеет к царству...»
Она вдруг осеклась и удивленно выдохнула.
«Даже так?»
«Что такое?»
«Не мешай»,
— отмахнулась эльфийка, усаживаясь на песок. Судя по отрешенному виду, Изабелла погрузилась в изучение игровых форумов или общалась с кем-то в чате, поэтому я не стал ей докучать и занялся повышением уровней. Традиционно проще всего оказалось распределить очки мертвеца, просто повысил на единичку ловкость, а все остальное изменилось само собой. И одновременно изменился я сам. Как и прежде, на уровнях кратных 5 произошло обновление моей неживой ипостаси, и на этот раз бесстрастный игровой механизм превратил меня в разорителя могил. Одутловатость исчезла без следа. Я стал поджарым, если не сказать мертвецки худым. Глаза запали еще сильнее, а ногти почернели и заострились, стали напоминать когти падальщиков. Трупные пятна окончательно не пропали, но превратились в некое подобие татуировок и расчертили тонкими темными линиями все мое тело. Помимо всего прочего, добавилась новая способность — когти тьмы. Та самая, с помощью которой поразил меня крысеныш в подземелье. Каждый оцарапавший жертву коготь наносил базовый урон в размере 1 единицы, да еще давал определенные шансы парализовать жертву, вогнать ее в ступор. Что ж, безоружным я теперь не буду никогда. Развитие вора я начал с увеличения силы и уклонения, а вот на профессиональных умениях надолго завис, не зная, какую ветку приемов развивать в ущерб остальным. Решил даже повысить инкогнито, но улучшение этого умения оказалось возможным лишь на 35 уровне. Тогда, после недолгих колебаний, я выбрал один из приемов, доступ к которому открыло изучение мощного удара. Вышибало, крушило и стенобой позволяли сшибать противника с ног, выбивать оружие и ломать щиты и доспехи, но всем этим навыкам я предпочел силовой выпад, который был нацелен на нанесение проникающих ударов. Если воткнуть мой фламберг кому-нибудь в брюхо, критических повреждений пройдет вагон и маленькая тележка. Клинок-то обоюдоострый, волнистое лезвие у него с обеих сторон.
Джон Доу, палач, нежить, разоритель могил, уровень 15. Человек-жулик, уровень 15. Опыт 4619 из 5184. 4663 из 5184. Сила 21. ловкость 18, телосложение 24, интеллект 5, восприятие 10, жизнь 720, выносливость 675, внутренняя энергия 225, урон 119-176, скрытное передвижение плюс 10, уклонение плюс 5. Критический урон при ударе из скрытного режима в спину или по парализованной цели. Профессиональные умения. Инкогнито. Казнь. Фехтовальщик. Двуручное оружие. Широкий замах. Мощный удар. Силовой выпад. Создание тьмы. Ночное зрение. Штраф за нахождение под солнцем. Мертвая хватка. Аура страха. Лютый укус. Когти тьмы. Нейтралитет. Нежить. Подданные владыки башни тлена. Враг. Орден Огненной Длани. Иммунитет. Магия смерти. Яды, проклятие, кровотечение, болезни, исцеление и благословение. Достижение. Убийца собак третьей степени. Упорный.
Разобравшись с повышением уровней, я почувствовал себя несколько уверенней. Все же 30 уровень, если по совокупности смотреть. Да и солнце самую малость меньше слепить стало. Так что мы еще повоюем. Но как-то очень уж долго разбирается с новым заданием Изабелла. А вдруг оно никакого отношения к царству мертвых не имеет? Я прогнал эту предательскую мысль и шагнул к эльфийке, но только вышел из тени обрыва на солнце, и мир вмиг превратился в пылающую пустыню. Зашипела и задымилась кожа, начала стремительно сгорать выносливость. Увы. В подземелье осталась не только кольчуга, но и плащ, а подаренная эльфийкой маска защищала от жгучих лучей лишь лицо. Пришлось отскочить обратно в тень. «Эй!» — окликнул я после этого нашего проводника. «Мальчик!» Рыжий пацаненок оторвался от удочки и повернулся ко мне.
«Да, дядя Джон!»
«В лодке было какое-то рванье! Кинь его сюда!»
«Сейчас!»
Принесенная мальчиком одежда оказалась рваным рыбацким плащом, в который постеснялась бы нарядиться и огородная пугало, но мне выбирать не приходилось. Напялил его и накинул на голову капюшон. «Так-то лучше. Теперь хоть можно на солнце выйти». Изабелла вдруг встрепенулась и плавным движением поднялась на ноги.
«Котик», — покачала головой темная эльфийка, — «умеешь ты удивлять?»
Я как бы невзначай поправил перевязь с фламбергом и спросил. «Что ты имеешь в виду?»
«Расслабься», — рассмеялась Изабелла. «Не все так плохо».
Череп на посохе клацнул нижней челюстью, подтверждая слова хозяйки, но я терять бдительность не стал. «Что ты узнала?»
«Наше подземелье не уникально. Таких пещер много. Недаром она показалась тебе простоватой. По легенде, владыка царства мертвых спрятал всюду адептов смерти, чтобы те в нужный момент воспрянули из летаргии и набрали войско мертвых.
А сфера душ?»
«Сферы душ, фокусирующие линзы башни тлена. В каждое из укрытий был помещен один осколок, а если собрать сферу целиком, появится возможность открыть переход в царство мертвых. За небольшую частичку на аукционе сейчас предлагают уже от 10 000 и выше. Цены постоянно растут. Кто первый соберет сферу, тот и организует рейд. Главы топовых кланов писают кипятком».
«Но ведь достаточно заполучить один осколок, чтобы помешать этому».
«Осколки не уникальны. Надо просто набрать определенное их количество», — пояснила Изабелла и расплылась в недоброй улыбке. «Грызня началась знатная. Самое время половить рыбку в мутной воде».
Меня бросило в жар. «Ты же не собираешься продавать осколок?»
«Что за вздор?» — фыркнула эльфийка. «Это же пропуск в царство мертвых. Оценим расклад сил и предложим осколок тому, кто в нем будет больше нуждаться».
Я кивнул, соглашаясь со словами собеседницы, и уточнил. «Как ты себе это представляешь?» Изабелла провела концом жезла по песку борозду и объявила.
«Я открою портал к башне тьмы».
Рыжий пацаненок аж подпрыгнул.
«Мы отправимся в столицу темной стороны! Ура!»
«Мы?» Я посмотрел на Изабеллу, та ответила ничуть не менее удивленным взглядом, но сразу взяла себя в руки и продолжила рисовать посохом замысловатую фигуру.
«Котик, мальчик привязался к тебе», — сказала жрица, начав наполнять заготовку портала силой. «Теперь это твоя ноша».
«Какого черта?»
«По какой-то причине задание с подземельем не закрылось окончательно, а мальчишка — его часть. Ничего не поделаешь, мы в ответе за тех, кого приручили».
Я только выругался.
«Котик, не выражайся при детях».
Я снова выругался, на этот раз про себя. Скорее всего, задание не закрылось окончательно из-за того, что игра отнесла меня в разряд компьютерных персонажей, а значит, квест так и останется замороженным до моего возвращения к жизни. И что пацан все это время так и будет таскаться за нами? Его ведь даже не убьют. Детские персонажи в игре обладали полным иммунитетом ко всевозможным повреждениям. Вот повезло так повезло. Заныло сердце. Находиться на берегу стало как-то очень уж неуютно. Солнце поднималось к зениту, тень превратилась в узкую полоску, и захотелось поскорее перенестись к башне тьмы, столице всей темной половины мира. Уж не знаю, как там примут игрока с инкогнито, но едва ли будет хуже, чем в песочнице, где бессильного мертвеца раз за разом забивали суетливые новички. «Готово», — объявила Изабелла, когда замысловатый рисунок на песке загорелся черным огнем. «Котик, не отставай!» Жрица первой исчезла в темном пламени. Рыжий мальчишка бросил удочку и в припрыжку помчался ко мне. Я не стал дожидаться его и шагнул к порталу. И в следующий миг сбитый с ног покатился по песку.
«Атака цепной души. Магия смерти. Иммунитет».
Обескураженный, я поднялся на одно колено, заметил дрожь в воздухе и откатился в сторону. Призрак промахнулся, но еще один дух метнулся от реки, разрывая и разбрасывая попадавшийся на пути камыш. Я скользнул в невидимость и вновь покатился по песку.
«Атака цепной души. Магия смерти. Иммунитет. Режим скрытности. Выкол».
«Ах ты, дьявол! Духи не могли причинить мне никакого вреда, зато прекрасно выбивали из режима невидимости. Они различали невидимок. Я вскочил на ноги, но недостаточно быстро. Из камыша вылетел огненный шар и взорвался, оставив глубокую воронку оплавленного песка. Вспышкой мне разом снесло четверть жизни. Загорелся плащ и пришлось покатиться по земле, сбивая пламя. Не останавливаясь, я кувыркнулся через голову к порталу, но цепная душа оказалась на чеку и ударом в грудь отбросила меня прочь. А стоило лишь метнуться к реке, и тотчас в бок врезалась ее товарка. Я прыгнул в другую сторону, скользнул в невидимость, рванул. Неважно куда, удар в спину заставил растянуться на песке. Дух вдавил меня в землю, и новый огненный шар угодил точно в цель. Меня окутало пламя, и на этот раз потушить магический огонь оказалось далеко не столь просто. В итоге я оказался обожжен с головы до ног, а от гибели меня отделяло уже меньше 100 единиц здоровья. Это было плохо, просто дьявольски плохо. «Ну вот и встретились!» — крикнул из камышей гард Клинок Смерти, который успел прокачаться до 35 уровня и получить профессию душелов. В руках, закутанный в длинную робу, беловолосый некромант держал украшенный сложной резьбой жезл сияющим кристаллом в навершии. «Пришлось как следует потратиться на подготовку, ублюдок, но поверь, оно того стоит!» «Оно того стоит? Ну еще бы! Гард намерен продать мой череп подручным Когана, а находящийся под следствием банкир точно не поскупится, чтобы заткнуть рот ключевому свидетелю обвинения. Пропал. Я пропал». Гард вновь открыл рот, но я не стал его слушать, сорвался с места и сходу нырнул в невидимость. Духи метнулись наперерез, перекрывая дорогу к хозяину, а вокруг некроманта из песка полезли зомби, но я и не собирался предпринимать самоубийственную атаку. В самый последний миг мне удалось увернуться от бросившейся под ноги души, выхватить из инвентаря заклятый череп и широким замахом отправить его на середину реки, далеко на глубину. Второй дух тотчас сбил меня с ног, и тут же полыхнуло жгучее пламя. Но прежде чем отправиться на перерождение, я успел услышать, как пронзительно визжит оставшийся с носом гард.
«Нет!»
А вот и да.